Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Согрешение по ошибке». Сегодня вторая, заключительная часть. От всего сердца я желаю вам, чтобы вы сегодня не только слушали сообщения Святого Духа в этой проповеди, но чтобы вы также поняли, что грех против ближнего, будь это у верующих или у неверующих, в первую очередь является грехом против Бога. Удивительная благодать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа дала нам в отношении этой нужды посредством учреждения жертвы повинности в отношении этих наших грехов неоценимую помощь, которую Бог уже в Ветхом Завете повелевает израильтянам исполнять. Но сейчас я особенно подчеркиваю тот факт, что эта жертва повинности, о которой в нашей теме идет речь, лишь тогда находила свое применение и одновременно Господом Иисусом принималась, когда все вопросы с ближним были упорядочены, когда полная сумма была возвращена пострадавшему, и 1/5 от общей суммы была тоже приурочена. В этом месте следует указать на очень часто встречающуюся кардинальную или главную ошибку верующих. Будьте внимательны. Очень многие верующие сегодняшнего времени думают, что это вполне достаточно, если они свои грехи, совершенные против ближних, принесут в молитве Господу Иисусу и попросят за них прощения. Заметим себе это раз и навсегда, потому что это очень важный элемент в нашей жизни веры. В этом предположении некоторых верующих заключается очень тяжелая и грубая ошибка, очень большое заблуждение святых. Заметим себе это с сегодняшнего дня. Во всем Святом Писании мы нигде не находим такого места, где было бы сказано, что Бог прощает грехи, если мы просим о прощении. Это не является учением Нового Завета. В доказательство приведу по этому поводу пример. В первом послании Иоанна, глава 1, стих 9, мы не читаем, если попросим прощения за наши грехи. Но там написано, если исповедуем грехи наши, это большая разница. В наших молитвах мы собираем совершенно другие, неугодные Богу вещи. И знаете ли почему? Чтобы мы могли через заднюю или черную дверь уклониться от Божьего намерения. И как все же в действительности написано в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Очистит нас от всякой неправедности, от всякого порока и всякой дурной привычки. «Если исповедуем грехи наши». О том, чтобы просить Господа Иисуса о прощении только за то, что мы согрешили и на нас тяготеет вина, нигде в Библии в конечном счете вообще ничего не написано. И как вы думаете, почему? А именно потому, что при этом действии мы вообще не должны сломаться, потому что мы и дальше можем оставаться такими, какие мы есть. Попросили прощения и думаем, что мы теперь все уладили. Но это не является Божьим намерением, потому что в следующее мгновение мы можем снова грешить. Но этим требуемым нашим признанием исповедования грехов наших Бог ставит запор перед нашей дверью греха, запирает наши двери греха. Именно это является намерением Бога. Но существуют также такие религиозные люди и верующие, которые выражают свою просьбу о прощении таким полумирским выражением: «Извини, Господи, за мое согрешение». Эти люди делают это в высшей вежливости, в очень любезной форме. А самые высокомерные верующие совершают это с привычкой, с которой люди обращаются друг к другу в трамвае или в автобусе, или если кто-то наступит вам на ногу. Entschuldigung. На немецком языке это является третьей формой извинения. Как видите, в этом слове имеется корень «schuld», что означает «вину». Тогда слово «entschuldigung» означает «снятие вины», то есть «Господи, сними с меня вину за мое согрешение». Так выражаются самые вежливые люди, каких вы можете встретить в трамвае, электричке или в автобусе. Так выглядит сегодня с этим вопросом среди людей: «Снимите с меня вину». Но мы видим это духовным глазом и сразу прочувствуем. Одновременно мы познаем и Божие намерение. Насколько глубже должно идти желание Бога в нашем признании? Ибо при этом требуемом от Бога нашем признании мы должны не только признать, что мы согрешили, но мы должны наши грехи называть по имени. В чем и как мы согрешили, именно об этом идет речь. У верующих это является настоящей трагедией, но и исцеляющей Божьей истиной. Почему? Потому что тому, против которого я согрешил, я должен не только признать мои грехи, но должен также называть эти грехи по имени, пострадавшему в первую очередь, а затем и Богу. Потому что тот, кому я своими грехами причинил великую нужду, точно знает мои грехи, потому что мои грехи поразили его сердце. Поэтому виновный в согрешении против ближнего не сможет свои грехи смягчить и сделать их безобидными, потому что оскорбленный сразу замечает каждую попытку обидчика умолить совершенное оскорбление. Обиженный совершенно точно замечает эту попытку обидчика. Если мы пытаемся посредством дипломатии решать такие вопросы, что является мирским словом, сгладить такие ситуации, то для Господа Иисуса это является мерзостью. Хотите ли вы точно знать, что это такое? Немцы говорят: камни передвигать, изменять границы разграничения. Повторяю, тому, которому я не только должен таким образом признать мой грех, но и назвать его по имени, тот, которому я причинил такую великую нужду, тот точно знает мой грех, потому что мой грех поранил его сердце. Поэтому обидчик никакими словами не сможет смягчить свой грех, так как оскорбленный замечает каждую попытку обидчика сделать безобидным это дело оскорбления. Обиженный человек совершенно точно замечает эту попытку. Поэтому повторяю, что такая попытка является ничем иным, как передвижением камней с акцентом умалить совершенное оскорбление, что все это было не так. Но обиженному это оскорбление разорвало сердце. Он знает, о чем вообще идет речь. Поэтому он совершенно точно знает, кому обидчик должен признать свою честность, свое намерение честности. Он совершенно точно это знает. В этом необходимом преодолении в отношении признания одновременно находится исцеляющее обетование Бога. Если бы все мы постоянно, немедленно и верно под принуждением Бога признавали наши грехи, тогда в нашей жизни мы позволяли бы Богу хранить нас от очень многих согрешений. Об этом я хочу вам сегодня сообщить и призвать вас к такому хождению. Насколько вы цените и уважаете живого Бога, это является мерой вашей веры. Однажды один молодой человек, солдат в отпуске, рассказал мне о своей великой нужде. Он длительное время занимался самоудовлетворением. Год назад он приходил в наше собрание за душепастырской помощью. Я его спросил, как у тебя теперь дела? Он ответил, мне стало существенно лучше. Я мог бы даже сказать, что мне уже хорошо. Я ему сказал, я должен тайну знать, причину того, почему тебе лучше стало. Поэтому он сказал, я сплю с другими солдатами в одной комнате. Они заметили бы, если я стану этим дальше заниматься. Поэтому мне было бы перед ними стыдно. Поэтому я это дело оставил. Вы представляете, святое присутствие Бога было для него менее ценным, чем его мирские коллеги. И вас я теперь спрашиваю. Как выглядит ваша скрытая жизнь в общении со Христом? Возможно, что об этом общении с Иисусом вы носите набожную черту лица. Как вы цените Иисуса? Как вы цените общение с Ним? При взятии церкви Иисуса с земли все дети Божии будут открыты перед судилищем Иисуса Христа. Как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И горе нам, если наше общение со Христом было лишено полномочия и носило характер самомнения и надутости. Мы все с вами знаем, что такое надутость. Обычно мы надуваем резиновые шарики воздухом или водородом, чтобы они стремились вверх. Для такого баллончика имеется постоянная опасность. Чем сильнее он надут и выше поднимается, тем больше опасность, что он может лопнуть, поэтому сильный будет взрыв. Так как большинство детей Божиих исповедует свои грехи не согласно библейского учения, как я выше объяснил, то этот факт является великой нуждой для Церкви Иисуса. Чем это обусловлено? Тем, что в конечном счете Бога мы принимаем не всерьез. Многих наших мирских знакомых мы принимаем намного серьезней, чем живого Бога, который сотворил небеса и землю. Именно это является причиной, почему в церкви Иисуса, согласно первого послания Тимофею, глава 6, стих 4, происходят лукавые подозрения. Читаю этот текст. кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречия, а теперь самое главное – лукавые подозрения. Эти лукавые подозрения являются в церкви Иисуса злым хобби. Я охотно называю эти подозрения своим именем. Поэтому не возникают диссонансы и ложное толкование. Интересен тот факт, если мы теперь сошлемся на это выражение в первом послании Тимофею 6, стих 4, «лукавые подозрения друг против друга», тогда сатана внушает этим людям непредвиденную набожность, если в отношении других детей света или людей они распространяют злые подозрения. Если мы ближе рассмотрим таких детей Божиих, то постоянно распознаем в них нечистых духов. Я сообщаю вам об этом, потому что эти нечистые духи в конечном счете являются движущей силой их греховного принуждения. Впрочем, это подтверждает и Святое Писание. Ибо таких, которые в отношении других распространяют лукавые подозрения, Святой Дух характеризует в стихе 5 как людей поврежденного ума. Эти сообщения мы не напрасно находим здесь вместе, потому что это не случайно, но этот факт имеет свое доброе основание и свое божественное намерение. Да окажет Бог милость каждому из нас, чтобы и здесь, и в этом случае мы испытали положительное изменение для Божьей славы. Итак, если бы с такими людьми, которые распространяют на других лукавые подозрения, даже при мысленном подозрении о грехах, если бы с ними обращались в соответствии с первым посланием Тимофею, глава 5, стих 20, читаю текст, «согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели», то мы ежедневно должны были бы приступать к признанию или исповеданию. Апостол Павел остерегается от таких грехов верующих, потому что и другие от этого будут страдать. Однако вернемся к нашему главному тексту в книге Левит, глава 5, стих 16. Там мы читаем о том, если кто-то согрешит против святыни, то следует возместить полную сумму и сверх всего добавить еще одну пятую часть за ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю. Это является учением Слова Божьего. Поэтому мы приходим теперь к затруднительному вопросу. Как мы должны это практически возместить и добавить еще одну пятую часть? Как это должно быть исполнено? Как это должно выглядеть на практике? Итак, отнятая часть другого через грех, который мы выше рассмотрели, и растоптанная ногами любовь Христа следует снова поставить на повестку дня, следует поставить на излечение. Но при таких намерениях и действиях не забудьте о том, где вы кого-то уязвимо и греховно встретили, чтобы все, что вы у него забрали в духе, снова вернуть назад, чтобы этого человека снова восстановить или этих людей снова восстановить в прежней форме и ко всему отдать ему еще и пятую часть. Но проще и более доходчиво можно этот факт объяснить на следующем примере. Слово Божье есть святыня. Запомните, если брат проповедует на какую-то тему, в которой он сам не разобрался, и согрешит против библейского учения, то он согрешит против посвященного Господу, ибо Слово Божие есть святыня Божия. Когда ложь проповедника станет явной, то этот брат должен перед собранием извиниться за свою ложь, то есть воздать за эту святыню. А то место Писания, которое он неверно объяснил, он должен теперь более подробно и правильно изложить, то есть прибавить 1/5. Так можно в духе объяснить это место Писания. Итак, мы одновременно видим, как библейски должно выглядеть признание, что это признание – очень серьезное дело. В этом вопросе среди верующих существует, конечно, большая разница. Некоторые из них носят свои сердца на своем языке. Часто таким верующим приходится сказать: «Постой, воздержись немного, ты не обязан всем это рассказывать, ибо это нехорошо». А другие, напротив, они могут умереть, прежде чем они хотя бы один пункт из своей внутренней жизни должны открыть в своем признании. В выражении «за ту святыню, против которой он согрешил» в стихе 16 нашего главного текста мы должны сегодня видеть святых во Христе, как я только что объяснил. Поэтому по отношению детей Божиих мы можем очень горько согрешить и провиниться. А то, что касается упомянутой жертвы повинности, то мы должны нашу жертву повинности видеть в Голгофском кресте. Это значит, что виновный должен с этими вещами вины прийти к Господу Иисусу. У Иисуса он не может появиться без пинджака в одной рубашке, но при этом он должен являться перед Иисусом в полном смирении и не просить в конце еще сдачу в долларах или в евро. Необходимо исповедать Иисусу свои грехи, как мы выше рассмотрели на примере первого послания Иоанна, глава 1, стих 9. Перед Иисусом следует снова в полной форме совершить признание по вопросу личного согрешения. И лишь после этого признания следует просить у Иисуса прощения. А это прощение следует принять и не сомневаться в получении прощения. Большая часть душепастырской работы совершается в нашем собрании на детях света по причине их сомнений. В отношении вопроса сомнения Святой Дух сообщает нам в послании Иакова в главе 1 стихи 6 и 7. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Сомнение является изобретением сатаны в райском саду в Эдеме. А тех, кто обслуживает себя этим изобретением сатаны, мне искренне очень жаль, потому что такие верующие ничего не получают от Бога по их просьбе. Сомнение является мятежом и неверием против Бога. С этим сомнением змей с большим успехом приблизился к нашим прародителям, чтобы их подчинить законной силе лжи. Характерным является тот факт, Если в книге Левит, глава 5, жертва повинности, этот овн был принесен в жертву, то со стороны Бога не существовал больше никакой повод для сомнения в отношении прощения. И священник очистит его, то есть согрешившего, овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Как видите, мы ничего не читаем о том, что израильтянин сомневался в этом прощении. Сегодня люди сомневаются. Во время закона священник выражал прощение виновному путем принятия жертвы повинности. Сегодня мы живем в такое время, когда все следует делать письменно. Мы это знаем на примере судебной канцелярии. Служащие вообще больше устно ничего не принимают. Они говорят: «Принесите все это в письменном виде». Поэтому Бог удивительным образом позаботился о последних днях. Он дал нам свое удивительное слово, Библию, в которой мы имеем все в письменном виде. Но и этому люди не верят. И что тогда Бог должен еще делать? Устно не верят, письменно тоже не верят. И что тогда еще остается? Я очень желаю, чтобы и мой, и ваш приход к Иисусу при молитве сопровождался в отношении прощения Бога глубокой верой, чтобы при нашей молитве, при нашей просьбе мы не вступали в Его святое присутствие без необходимой веры. Потому что без этой веры наша молитва представляет собой полнейшее надувательство. Состояние среди верующих при согрешении, злые или лукавые подозрения, клевета являются исками против ближних. На этом основано дело в отношении 1/5. В соответствии с Божьим намерением, каждый отдельный человек призван так действовать по отношению к ближнему, чтобы через мою вину, через мой грех он не потерпел ущерб. Мое стремление, мое хождение может только таким быть, чтобы другой имел от этого духовный выигрыш. Проблема соответствующего Богу хождения начинается у каждого отдельного человека через откровение в Божьем свете. Ибо здесь, ибо в этой ситуации Господь Иисус показывает мне мое, но не другого, показывает мне мое злое сердце. И в этом я могу радоваться, если я имею время». Ибо только из злого сердца приходят, согласно сообщению Святого Писания, лукавые подозрения, которые в глазах Бога являются клеветой. Тогда, дорогие братья и сестры, поступайте в соответствии с книгой Левит, глава 5, стихи с 1 по 13. Внимательно прочтите эту главу. Но одно я желаю вам дать с собой. Не пытайтесь словами сделать совершенный грех маловажным. Не пытайтесь умолить его. Но и больше того, не пытайтесь спрятаться за смоковными листьями, как наши прародители Адам и Ева. Ибо Господь Иисус видит ваши сердца. И если вы будете поступать в соответствии со Словом Божьим, если вы будете поступать в соответствии с указанием Святого Писания, то чаще всего это является великой и удивительной благодатью Господа Иисуса. При этом, если вы честно, ничего не утаивая, выложите перед Иисусом все ваши согрешения, то Он освободит вас еще от большей части вашего неверного действия. Чаще всего сам Господь Иисус уже заранее возмещает эту пятую часть на основании вашей готовности, что вы действуете согласно Его воле, потому что Он знает ваши сердца. Другой говорит вам: «Дорогой брат, дорогая сестра, я точно такой или такая, как и ты. Это хорошо, теперь все в порядке». Поэтому, как русские говорят, вы можете другим не вешать лапшу на уши, но все должно исходить из сердца, ведь вы уже принесли все эти неприятные и досадные вещи в ваши молитвы в небесное святилище. Там вы получили за все это прощение на основании славного дела Господа Иисуса на Голгофском кресте. Славьте и благодарите Бога за все то, что во Христе Иисусе произошло на этом кресте. Аминь.